Пункт пятый. Адам – всечеловек. Мы видели, что ничто не мешает признать падение событием, и в то же время не могли согласиться с тем, что Адам Библии – это лишь первый в порядковом плане человек. Но кто же тогда Адам? Здесь нет нужды затрагивать научную проблему. Могло ли человечество впервые быть представлено одним индивидуумом, тем более что механика видообразования до сего дня остается спорной? Теоретически возможна макромутация, которая сразу отделила особь Homo sapiens от естественного материнского ствола. Но это не меняет дело. Ведь возникновение человека как существа духоносного – это тайна, стоящая за пределами научного постижения. Вторжение духа в мир живых существ, озарение, чудесная трансформация животного – вот что такое сотворение Адама, подлинный антропогенез. Здесь, как говорит Сергей Булгаков, прерывается эволюция и превосходится зоология и физиология. Этот великий переворот произошел однажды, и мы до сих пор живем его ресурсами. Поэтому и Адам должен быть чем-то большим, нежели биологическая особь или отдельный индивидуум. Это ощущается прежде всего у самих библейских писателей. Примечательно, что слово «Адам» по-еврейски означает «просто человек» и не является именем собственным. Как имя оно встречается во всем Ветхом Завете только четыре раза. Трижды у Егвиста, Бытие, глава 4, стихи 1 и 25, глава 5, стихи 1, 3 и следующие. И один раз в очень поздней второканонической книге Тавита, глава 8, стих 6. В прочих же случаях слово это означает «человека вообще», о чем свидетельствует частица «ха». Гексамерон прямо указывает на множественность, заключенную в этом слове. Бог говорит, Бытие, глава 1, стих 26. «Сотворим Адама по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею». Егвист под Адамом подразумевает как будто бы конкретное лицо, но это еще ничего не доказывает. Не следует забывать, что он, как и другие библейские писатели, своеобразно отождествлял предка Эпонима с потомками. Это легко проследить в истории праотцев. Таким образом, конкретность Адама даже у него не исключала его всечеловечности. В других местах Библии, где упомянут Адам или сыны Адама, несомненно, превалирует собирательный смысл слова. Адам – это или просто человек, или человечество. Книга Иова, глава 14, стих 1. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 12. Псалом 33, стих 13, Псалом 36, стих 8, книга пророка Иеремии, глава 32, стих 19. Об Адаме как о единичном предке в канонических книгах Ветхого Завета нигде, кроме указанных трех фраз Егвиста, не упомянуто. О единстве человеческого рода свидетельствуют генеалогические таблицы книги Бытия. Но они, несомненно, подразумевают эпонимов, олицетворяющих племена и народы, Бытие главы 5 и 10. Когда в иудаизм проникли влияние греческой философии, появились попытки осмыслить это ветхозаветное видение единого человека в умозрительной форме. Филон истолковал Адама в духе платонизма, называя его «идеей человека». Конкретные люди являлись по Филону воплощениями этого небесного Адама. Вслед за Филоном мистическую концепцию целокупного человека развивали гностики, в частности Афиты и Валентин. Гностицизм оказал влияние на Каббалу, в которой мы находим понятие об универсальном всечеловеке Адаме Кадмоне. Апостол Павел в своем учении о спасении употреблял в основном чисто библейские понятия, но он, несомненно, использовал и язык тогдашней мистической и философской литературы. В частности, он называл Христа «небесным Адамом», прибегал к филоновской терминологии. Если бы Адам был для апостола Павла лишь одним из бесчисленных людей, пусть и первым, то лишалось бы смысла его противопоставления двух Адамов. Во втором Адаме, во Христе, он видел мистическое средоточие тела Церкви. «Мы многие, — говорит апостол, — составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Послание к римлянам, глава 12, стих 5. Этот соборный организм Церкви, заключенный в небесном Адаме, противопоставляется состоянию человека в Адаме Ветхом. Следовательно, можно думать, что этот первый Адам мыслился апостолом как некое средоточие единого целого естественного человечества. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 45, согласно апостолу Павлу, пребывание в Ветхом Адаме определяет несовершенное плотское состояние людей, в то время как во втором Адаме заключена возможность для всех обрести новое духовное рождение. Таким образом, нас не должны вводить в заблуждение слова в послании к римлянам об одном человеке Адаме, глава 5, стих 12, ибо его единство отнюдь не обязательно означает единичность. У отцов Церкви, даже у тех, кто видел в Адаме индивидуума, постоянно проглядывала мысль о каком-то особом универсальном характере этой индивидуальности. Так Тертуллиан говорил, что все души находились в Адаме. По Оригену дьявол, поразив человека в раю, поразил в нем все человечество. Святой Григорий Богослов говорит о том, что в Эдеме через преступное вкушение пал целый Адам. Амвросий Медиоланский неоднократно повторял, что Адам содержал в себе все человечество. Эту же мысль мы находим и у Августина. «Адам, — говорит он, — это есть весь род человеческий, totum genus humanum. Мы были в нем одном, когда были все он один». Святой Иоанн Златоуст даже в самом слове «Адам», состоящем из четырех букв, видел указание на четыре стороны света и на всеобщность первочеловека. Святой Григорий Ниский особенно ясно высказывался относительно природы Адама как «все человека». Приводим слова святителя в переводе архимандрита Киприана Керна. «Имя сотворенному человеку дается не как какому-либо одному, но как вообще роду. В одном теле была сообъята Богом всяческих полнота человечества, поэтому целое наименовано одним человеком». Святой Григорий видит в Адаме идею человечества, но это не отвлеченная идея, а конкретная реальность, универсальная природа. Индивидуумы же являются только ипостасями ее, отличными по своим свойствам. Исаак Сирианин называет нашу плоть «адамовым телом», тем самым указывая на единство человеческой природы. Святой Симеон Новый Богослов говорит, что Христос пришел в мир ради Адама. Эти слова имеют смысл только в том случае, если под Адамом разумеется все падшее человечество. Православное богослужение, которое в целом есть плод святоотеческого духа, постоянно говорит о спасении Адама. «На землю шел еси, да спасеши Адама», читается на утренней Великой Субботы. На Пасху мы слышим слова о том, что Христос совоскресил всеродного Адама. И опять-таки это свидетельствует о том, что в богослужебных текстах Адам прежде всего означает человечество. Таким образом, можно признать известную правоту Адольфа фон Гарнака, который считал, что в писаниях отцов Церкви Адам является для большинства типом, а не родоначальником грешников. Итак, говоря об Адаме, мы можем понимать его как некое единство, обнимающее множество, и как множество, заключенное в единстве. Современные богословы видят в этом один из аспектов богоподобия, земной образ троичного единства. С другой стороны, легко заметить, что единомножественная природа есть вообще существенное свойство тварного мира. Органическое единство, сочетающее монизм и плюрализм, проявляется повсюду в мироздании. От ядерных и молекулярных структур до организмов, популяций и видов всюду обнаруживаем мы единомножественную структуру. Именно она позволяет видеть в живом слое нашей планеты целостную биосферу, а в человечестве – ноосферу, если воспользоваться термином Вернадского и Тейяра. Тейяр де Шарден полагал, что эта универсализация первого Адама невозможно без разрушения его индивидуальности. Однако признать его правоту можно лишь в том случае, если отождествить индивидуальное с единичным. Живое всечеловеческое единство – это не абстрактное понятие о человечестве, а определенная реальность, в которой заключены все единичные индивиды. Итак, на место первого по счету человека, каким мыслит адамо-буквалистское толкование, мы можем уже поставить всеединую личность, обнимающую собой все человечество. В учении о первозданном Адаме, по словам Евгения Трубецкого, находят себе выражение две глубоких религиозных интуиции – интуиция общности человеческой природы и интуиция свободы как начало греха. Мы люди не изолированные индивиды, а род, то есть некоторое органическое целое. Эту же мысль мы находим у отца Сергия Булгакова, который пишет, что человечество можно мыслить реалистически, как некую духовную сущность или силу, единую в своем существе, но при этом множественную, многоипостасную в своих существованиях. Духовную реальность, стоящую за библейским Адамом и за Адамом святоотеческого богословия, с достоверностью ощущали многие мистики, поэты, философы. Не она ли обусловливает единство человечества даже тогда, когда части его изолированы? Не она ли есть основа общечеловеческой солидарности в добре и зле? Не в ней ли причина всеобщей зараженности грехом и условия всеобщего исцеления нашей природы через Боговоплощение?